Кому нужны большие листочки для больших вопросов? А есть маленькие листочки для маленьких? Ну, из практики скажу, что сестры пишут побольше вопросы и поинтереснее. Знаете, я имею очень много записок с вопросами. Может, мы с этого начнем? Я просто прочитаю, какие вопросы могут быть. Интересно вам? Здесь нужно вначале послушать беседу, чтобы вопросы читать некоторые. Поэтому можно услышать от некоторых сестер, которые не спешат выходить замуж: «Я хочу пожить», как будто после замужества начинается существование. Почему они так думают? Хороший вопрос. Почему они так думают? Можно ли думать о человеке, представить свою семейную жизнь, которая тебе нравится, и даже ты планируешь впоследствии создать с этим человеком семью? Где граница нормального и греховного? Можно у Бога просить, чтобы Бог послал именно того или другого мужа? То есть я заметил, что в основном сестры пишут. У них больше вопросов. Братьям все ясно, как правило. Бог посылает жену мужу соответственно. В чем выражается это соответствие? Одни говорят в возрасте, другие в интересах, в служении, в общем деле. Так в чем же соответствие? Что если брат предлагает сестре, а у них разные интересы? Она в служении, он нет. Есть ли здесь соответствие? Не всегда же в жизни муж соответствует жене или жена мужу. Бывает, что у них очень даже разные характеры. Как тогда? Это наказание от Бога? Ну, наверное, хватит. Это вот я только взял записки с одного вечера. Я обычно не храню записки. Самое интересное отбираю, а тут как-то я в стопку сложил. Знаете, друзья, с чего бы я хотел начать? С вопроса. Как вы думаете? Ну, я бы хотел откровенности добиться. Если у нас получится с вами откровенный разговор, хорошо, не получится, тогда вообще ничего не получится. Как вы думаете, люди, которые вас окружают, семьи, которые вас окружают, ваши друзья, знакомые, может быть, родственники, может быть, просто соседи, как вы думаете, вот эти семьи, которые вас окружают, больше счастливых семей или же несчастливых? Что я подразумеваю в слове «несчастливый»? Несчастливый – это не значит семья, которая… Несчастливый брак. Это не тот брак, где люди дерутся, или же друг на друга кричат, или же у них дело идет к разводу. Есть люди, которые получают удовольствие от брака, и они счастливы в браке. А есть люди, которые просто живут семейной жизнью. Вот как вы думаете, каких все-таки больше? Недовольных, да? Ну, конечно. Но я не говорю о том, что если не узнал… Мне кажется, что счастливый брак не спрячешь. И несчастливый тоже не спрячешь. Но обычно все в церкви улыбаются. Стараются создать видимость какого-то счастья. Я не говорю о том, что мы должны с вами грубить, должны плохо себя вести, когда уже перешагнем этот барьер. Нет, но невозможно спрятать счастье или несчастье. Вы согласны? Все равно где-то оно как-то выплывет, и это будет заметно для окружающих. Ну вот вы, как наблюдательные люди, как вы считаете, чего больше? Все-таки счастливых браков или же не очень? Не очень, да? Вы знаете, я тоже пришел к этому выводу. Но я этот вывод сделал еще перед женитьбой. И мне от этого стало очень страшно, я вам скажу правду. Я видел, как люди перед свадьбой такие радостные, веселые, как будто бы у них небо опустилось на землю. Проходит свадьба, год, два, три, пять, и я вижу, что они просто чужие люди друг другу. У них есть общие дети, у них есть общее совместно нажитое имущество, у них есть один кошелек, один холодильник, но больше ничего между ними не осталось. И таких немало, правда? Вы тоже видели таких, правда? Или нет? Видели, друзья? Видели. И вот я таких больше видел. Ну, может быть, у нас в бывшем Советском Союзе больше таких семей. И я пришел к заключению, к такому, что на земле и даже в церкви больше семей, которые достойны сожаления. Они не дерутся, они не ссорятся, но у них нету той радости, которая должна быть в семье. И я задал себе вопрос, на который очень тщательно искал ответ. Так все-таки, где же счастье семьи? Где оно начинается, как его сберечь, как его сохранить, и можно ли претендовать на счастливую семейную жизнь? Интересный вопрос. Интересно. Вы сейчас записочки не пишите. Я думаю, что мы хотя бы вот минут 15-20, полчасика пообщаемся, а потом, может быть, если появятся вопросы, тогда уже передавайте сразу, чтобы обычно в конце, если оставлять время для вопросов, то многие записки останутся без внимания. И вот, друзья, меня вот этот вопрос очень интересовал. Как же все-таки добиться того, чтобы была счастливая семейная жизнь? Еще к какому выводу я пришел, что счастье, оно не в руках семьи. Счастье дает Бог. Но почему? Кому-то Бог дал, кому-то нет. И если статистика говорит о том, что большая часть семей все-таки неблагополучна, друзья, вы правильно поймите слово «неблагополучно». Это не те люди, которые к разводу готовятся. Нет. Это те люди, которые утратили вот эту вот первую любовь, вот это вот влечение друг к другу, утратили удовольствие друг в друге, вот эту вот первую свежесть. Они утратили. И если таких людей больше, то вы понимаете, что у вас есть риск у большей части стать именно такими. И только немногие могут сохранить эти добрые и очень прекрасные отношения. Что для этого нужно, чтобы сохранить отношения? Я задавался, друзья, этим вопросом очень долго. Я с многими братьями, служителями беседовал на эту тему. Но больше меня всего интересовало мнение счастливых людей. Их немного было. Я присматривался к семьям, где семьи счастливые. Я старался вот к этим семьям более пристально присмотреться, чтобы у них увидеть действительно секрет этого счастья. Текст, с которого я начну наше размышление, записан в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 32 и 33 стихи. Это будет начало наших размышлений. 1 Коринфянам, 7 глава, 32 и 33 стихи. Я начинаю со второго предложения. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 34. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Друзья, как вы думаете, вот этот текст, незамужняя заботится, как угодить Господу, а замужняя заботится, как угодить мужу, это положительный образ или отрицательный? Вот как вы думаете, трудный вопрос или нет? Вот незамужняя, она заботится, как угодить Господу, мы понимаем, это положительное. А вот замужняя заботится, как угодить мужу. Это положительный образ или отрицательный? Положительный, да? Ну, хорошо, что вы не начали умничать и не стали говорить, что замужняя, она тоже должна Господу угождать. В Библии написано, что не замужняя угождает Господу, а замужняя заботится, как угодить мужу. Вот это нормальное положение, это так должно быть. И также женатые заботятся, как угодить жене, а неженатые заботятся, как угодить Господу. И вот это, друзья, это формула счастья. Но чтобы эта формула работала, давайте мы посмотрим с самого-самого начала эту формулу. Почему начинается вот этот вот период, или же размышление на семейную тему, с периода неженатого человека и незамужнего? Вот именно формирование счастливой семьи начинается не со дня брака, не со дня знакомства, а начинается именно вот с периода молодежи. Как только вы перешли в молодежь, у вас сразу начался период, когда вы стали формировать свою семейную жизнь. И это происходит независимо от вашего мышления. Когда Адам с Евой, Господь создал семью, когда они встретились, они уже были друг для друга подготовлены. Вы согласны? Бог их готовил порознь. Они не могли вместе договариваться, как-то свои характеры пристраивать, думать о будущем. Нет. Об этом, обо всем заботился Господь. И Он это все сделал в добрачный период. Во время брака или перед браком, друзья, уже делать это поздно. И вот поэтому написано, что счастье семьи начинается задолго-задолго до брака, начинает формироваться в период, когда человек живет в молодежи. И вот в этот период, если не женатый и не замужний начинают жить жизнь угождения Господу, они приобретают навыки. Что такое навык? Понятное, да, слово? Они приобретают вот этот опыт угождения Богу. А потом проходит немножко времени, и уже этот человек, который приобрел опыт угождения Богу, он попадает в семью, вливается в семью, и он уже привык угождать Богу, и он начинает угождать своей жене. Беседовала с одним братом. Этот брат, я не буду называть его имя, потому что здесь кишиневцев очень много, они хорошо знают, этот брат Кишиневской церкви. Но он такой, как сказать, знаете, есть братья, которые пользуются авторитетом среди сестер, а есть, которые совсем не пользуются. Ну, я совершенно не хочу никого подозревать, никого иметь в виду, но есть братья, ну, которые в авторитете у сестер. А это брат был, за ним сестры хороводами ходили. Вот как-то, ну, большим он пользовался авторитетом среди сестер. А сам был откровенным негодяем, скажу правду. Ну, такой нехороший был человек. Нехороший как? Он любил где-то поиздеваться над кем-то, где-то голова работает, у него мозги работают, и где-то вот кого-то может и до слез довести. Ну, такая вот натура была. И когда я к нему подошел, я с ним решил побеседовать. Говорю: браточек, ты вот так вот себя ведешь в молодежи, ты знаешь, что тебя ждет не очень хорошее будущее. Он так гордо улыбнулся, говорит: я мечтаю о счастливой семейной жизни. Я говорю: я тебе охотно верю. Я верю, что ты об этом мечтаешь. И он говорит: и невесту я себе хочу выбрать хорошую, для того, чтобы у меня была счастливая семейная жизнь. Я говорю: у тебя не получится. Он улыбается и говорит: а ты знаешь, что за меня любая пойдет, которая, ну, и в молодежи. Я не стал с ним спорить, я говорю: возможно. Но дело в том, что никогда ты не сможешь себе взять хорошую невесту. Почему? У меня же есть выбор. Ну да. Но ты обманешься. Знаешь почему? Потому что, представь себе, ведь Бог же наш справедливый. Вот эта девушка, она хорошая. Она молится о том, чтобы ей Бог послал хорошего мужа. А Бог ей пошлет тебя, да? Она потом после свадьбы начнет горько Богу плакать и скажет: Господи, за что ты мне вот так вот со мной так поступил? Ну, будет такое, да? Если так случится или нет? Конечно, будет плакать. Если хорошая девушка выйдет замуж за какого-то негодяя, да? Она потом будет плакать и будет говорить Господу: Господи, я ж молилась тебе, чтобы ты мне волю открыл. Я посчитала, что это вот так вот должно случиться, как будто бы не ошиблась. Но не получилась семейная жизнь. Я говорю, что Бог ее никогда не накажет тобой, потому что она хорошая. Ты же сам говоришь: я хочу себе хорошую взять. Но ты хочешь взять хорошую, а ты не хороший. Такого никогда не будет. Вот запомни. И сегодня, пока ты в молодежи, у тебя есть шанс иметь хорошую невесту. А знаешь, какой это шанс? Как вы думаете? Самому исправить. Конечно. И другого пути нет. И никак ты не сможешь обойти или перехитрить судьбу. Никогда. Подошла ко мне одна сестра. Это было совсем недавно. Ну, я нередко беседую с молодежью на семейные темы. И с молодоженами люблю общаться. И обычно после таких встреч откровенная беседа у нас получается. Одна сестра подошла и говорит: вот ко мне братья подходят, делают предложение недуховное. Ну, она занимается с группой детей. Такая хорошая христианка, кажется ей, что она такая. Она говорит: вот ко мне, ну, ни один серьезный еще брат не подошел, а все такие, ну, не очень серьезные. Я не хочу говорить другое слово. И она говорит: а я боюсь свою судьбу доверить такому человеку. Ну, непонятно, что у него в голове, если у него только большие глушители в голове или там, ну, еще, я не знаю, что тут у вас ценится. Или же, я видел пару мотоциклов, я ничего не буду говорить, не сейчас, а в прошлом году. Ну, то есть у людей какие-то наклонности, не видно никаких позитивных, а видно только какие-то вот страсти. Она говорит, я не знаю, чем все это закончится, вот когда такие братья подходят, и один, и другой, и третий, и как будто бы и много предложений есть. А говорит: а я боюсь свою судьбу связать с ними. Я молюсь, чтобы Бог мне послал духовного мужа. Я говорю: знаешь, сестричка, ты не задумывалась о том, что прежде чем подойти к тебе, сделать предложение, брат увидел в тебе соответствие себе. Ты не хочешь с этим согласиться. Она говорит: я так никогда не думала. А никак иначе. Прежде чем брат сделает предложение сестре, он обязательно должен себя представить счастливым с этой сестрой. Иначе он не подойдет. Значит, ты ему подходишь. Но другое дело, что он тебе не подходит. Тебе хочется чего-то лучшего. Вот та же самая история, как с тем братом, про который я рассказал. То есть я рассказал и со стороны брата, и со стороны сестры. Есть такое: всегда хочется, чтобы вторая половина была получше, чем я, да? Хочется так? А согласились бы вы, чтобы у вас жених или невеста были точно такие, как вы? Ведь мы же себя хорошо знаем. И мы не обманем себя, мы не обманем судьбу. Мы знаем, какие мы с вами обидчивые, да? Я не знаю, какие вы обидчивые, я знаю, какой я. Мы знаем, какие мы скупые. Мы знаем, какие мы эгоистичные. Каждый знает себя. И вот представьте себе, что если у вас будет жена или муж, точно такие, как вы бы хотели такого иметь? Муж или жена? А почему бы нет, да? Кто-то хотел бы, кто-то не хотел. А ведь подумайте серьезно, друзья, другого ничего не будет. Будет именно такое же, как вы. У меня нет сейчас карандаша, я бы вам продемонстрировал. Написано, что Бог привел жену Адаму соответственно ему. Вот это слово «соответственно», что это за слово, как оно растолковывается? Соответственно, это вот возьмите палочку или карандаш и поломайте. И вот одна половинка у вас в одной руке, и подберите вторую половинку, пойдите в лес, и вот так вот щипайте веточки и подберите, чтобы точно совпало. Подберете? А? Не подберете, правда? Никогда. А если приложите второй карандаш, что вы поломали, оно точно совпадет. И почти не будет видно вот этого соединения. Вот это называется «двое стали одно». Когда они соединились плотно-плотно, и они подошли друг к другу. Вот так именно будет и в вашей судьбе. Но для того, чтобы вторая половина была хорошая, первая должна какая быть половина? Тоже хорошая, правда? А может быть, что одна половина хорошая, а вторая гнилая там или же какая-то там нехорошая. Бывает такое? Нам кажется, что бывает. А такого не бывает. Ведь над этим бодрствует Бог. Друзья, и если кто-то думает, что получится перехитрить судьбу, этого никогда не получится. И вот я этому брату говорю, вот сколько ты находишься в молодежи, у тебя еще осталось немного времени. Но это время используй максимально, потому что после свадьбы это все усложняется в 2, в 4, в 6, или в 8, или в 10 раз. И это время, которое ты находишься в молодежи, очень серьезно используй для того, чтобы ты исправился. И чтобы Бог тебе подготовил вторую половину. Ведь ты же не знаешь, какая у тебя будет невеста. Ты только можешь предполагать. Но если будешь ты исправляться, тебе Бог будет готовить вторую половину, которая будет очень похожа на тебя, которая будет именно подходить тебе. И если тебе кажется, что у тебя есть хорошие вкусы, и ты выберешь себе именно то, что тебе нравится, то ты выберешь именно то, что подходит тебе. Но для того, чтобы было лучше, нужно, чтобы ты стал лучше. И теперь давайте мы с вами, исходя из этой теории, ответим на вопрос, почему много неблагополучных браков. Я вам предложу мою версию, а вы скажите, правильно или нет, что в молодежи немного людей, которые заботятся о том, чтобы угодить Господу. Правда или нет? Ну вы или так скажите, или так, или как-то. Ну, так или нет? И вы понимаете, что у этого контингента людей нет будущего. Согласны со мной или не совсем? Не очень, правда? Будущее есть, правильно, но оно будет такое, как у всех, как у большинства. А вы бы хотели попасть в это количество, вот в количество этого большинства, чтобы потом ваши дети и ваши внуки, смотря на вашу жизнь, говорили, что да, мы согласны, что больше неблагополучных браков. Откуда их взять благополучных, если каждый заботится, как угодить себе? А получится, если человек угождает себе, чтобы одновременно и себе, и Богу, такого не получается. И вот если очень серьезно человек в молодежи угождает Богу, Бог никогда такого человека не обманет. Он будет просто несправедливым, он будет обманщиком, если Бог пообещал, что если будешь жить в юности, угождая Богу, то в семейной жизни, когда наступит семейная жизнь, тогда будет жизнь взаимного угождения. Я расскажу один пример из семейной жизни, не из моей. Мне это рассказал брат, в семье которого произошел вот такой вот случай. После свадьбы, а он очень хороший христианин, я люблю очень с ним общаться, как с хорошим наставником. И вот он рассказал мне такой случай. Говорит, у нас после свадьбы появилась такая проблема. Невеста его была более крепкая, более сильная, здоровая, а он здоровьем слабоватый такой. И вечером, когда они ложились спать, всегда его жена говорила: «Мне тяжело спать с закрытой форточкой, я задыхаюсь». А он говорил ей: «А если я буду спать с закрытой форточкой, с открытой форточкой, то у меня будет насморк на утро. И как я пойду на работу? Это проблема или нет, друзья? А? Проблема. Они хорошие христиане, и он, и она. И вот только ложатся спать вечером, а она говорит: «Не могу, вот смотри, задыхаюсь, видишь? Ну просто не могу». А он говорит: «Ну как же спать? Ведь на утро у меня проблема, я не человек, я с насморком иду на работу». Причина для конфликта есть? На ровном месте, правда? Но если Бог пообещал, что если в юности угождали Богу, то потом будут угождать друг другу. Как найти выход из этого положения? А? Ну как бы ты поступил? Ходил бы с насморком? Но вы понимаете, когда мы сидим в помещении со свежим воздухом и без насморка, нам легко рассуждать. А это серьезный вопрос, который вспыхнул в семье. Как его решить? И если бы... Ты не женат, да? Это кто сказал отдельно спать? Женат или не женат, ты сказал? Когда женишься, скажешь, будешь ты отдельно спать? Если бы мне предложили решить эту проблему... Я, наверное, бы не смог решить. Ну, наверное, потому что у меня маленький опыт угождения Богу. И я бы, наверное, не знаю, как поступил. Просто долго бы думал, а к какому бы решению пришел, я не могу себе представить. А знаете, как этот брат сделал? Будучи священником в семье, главой семьи, он понимал, что последнее слово должен сказать он. Или же ломать жену, спи уже, начнешь задыхаться, открою форточку, откачаю. Ну, так мог бы сказать, да? Или же по-другому мог бы сказать: «Ладно, Бог с тобой, буду ходить с санаринчиком или же, с вот этим вот шпреем постоянно, чтобы насморка не было». То есть он должен сказать последнее слово. И он так поступал. Он ее укладывал спать, убаюкает ее, приспит. Когда он убедился, что она заснула, а засыпает с открытой форточкой, потом он закрывает форточку и спят. Утром он себе под подушку ложит будильник, чтобы без 15:06, ей нужно в 6 вставать, без 15:06 будильник звонит, он его быстренько выключает, встает, открывает форточку и опять под одеяло. Утром жена встает, прекрасное настроение, свежий воздух, ей кажется, что она всю ночь спала с открытой форточкой. Он говорит: «Смотри, насморка нет, смотри, как все хорошо». И мир, согласие, и упрочились отношения, и смотрите, как все хорошо. А если бы не было опыта угождения Богу в юности, друзья, это серьезный повод для конфликта в семье. И поссорились, и могли бы и братья приходить в мире. И смеялись бы все со стороны и сказали, что не могут поделить форточку, открывать или закрывать. Но есть в семье гораздо сложнее вопросы. Но от этого... зависит от юности проведенной, зависит потом согласие в семейной жизни. Когда женятся, я нередко веду свадьбы, и когда женятся жених с невестой, я им говорю, что у вас 100% будут ссоры в семье. Они так удивляются, говорят: «А что, ты думаешь, что мы такие плохие?» Нет, вы не плохие. А знаете почему? Потому что вы несовершенны. Только поэтому. И чьи-то недостатки, они будут создавать неуют для второй стороны. А так как мы несовершенны, обязательно где-то лукавый, он найдет возможность вот где-то столкнуть. Обязательно. И не от того, что не любят друг друга. Нет, и очень любят, но от того, что несовершенны, от того, что в немощах и жених, и невеста. И вот поэтому они как-то не могут гарантировать себе жизнь без конфликтов. И когда я им это говорю, они же прямо расстраиваются, молодожены. Они думают: «Ну неужели теперь жизнь вот такая?» Ну, у нас обычно так. Первые полгода, 3 месяца жених с невестой ходят и говорят: «А мы еще ни разу не поссорились, мы еще ни разу не поссорились». Ну, так всем ходят, говорят. Проходит годик, и уже потом ничего не говорят. Ну, а через 5 лет вообще уже такие слова никто не говорит. так очень держится, чтобы долго, подольше говорить, что мы еще ни разу не поссорились. Но ведь трудности в семье есть в каждой. Вы живете в семьях, у вас есть родители, вы видите реальную будничную жизнь, что жизнь сложна. И нередко мы попадаем с вами в такие трудные обстоятельства, где действительно не выдерживает человек. И для того, чтобы была гармония, взаимопонимание, нам нужно с вами удостовериться, что прошла у нас красивая и правильная юность. Друзья, мы не можем рассчитывать на семейную жизнь больше, чем мы предоставили свою юность Господу в молодежи. Неженатый заботится, как угодить Господу, и потом вот этот опыт переходит в семейную жизнь. По-другому никак не будет, даже если вы очень-очень захотите. Вот это вот первая истина, о чем хотелось сказать. Теперь можно начинать уже потихонечку писать записки. Мы перейдем сейчас к другой, очень важной, интересной истине. Если, конечно, у вас не будет вопросов, тогда у меня в конце будут вопросы. О чем бы, друзья, еще хотелось бы пообщаться или побеседовать? Нередко люди страдают пониженной самооценкой. Что это пониженная самооценка? То есть они, есть люди с повышенной самооценкой, которые думают, что они очень хорошие. И высокие требования предъявляют другим. А есть люди с очень пониженной самооценкой. Что это? Что за состояние пониженной самооценки? Человек живет постоянно в угнетении, в такой депрессии, и думает, что у него счастья не будет. Ну, мы знаем каждый свой характер. Есть люди очень общительные, есть люди коммуникабельные, а есть люди более замкнутые. Есть люди, которые обладают чувством юмора, а есть люди, которые неразговорчивые. И вот обычно вот такие люди, они как-то в свое будущее смотрят очень с большим переживанием. Думают, какая у меня будет семья? А если я такой, то согласится ли это братья, думают, согласится ли какая-то сестра за меня замуж выйти? А если эта сестра, она думает, а когда-нибудь какой-то брат захочет на мне жениться? И люди очень занижают себя. И это тоже серьезная проблема в молодежи. И часто люди доходят до депрессии. Я даже знаю двух сестер, которые в больницу попали. Я их очень хорошо знаю. Им нужна была посторонняя помощь, чтобы им помочь. Но я сейчас не об этих сестрах хотел бы говорить, а о состоянии таком, друзья. Я хотел бы ободрить таких людей, которые страдают заниженной самооценкой. Может быть, вообще не стоит об этом говорить. Я смотрю, в Америке люди вообще страдают завышенной самооценкой. Здесь немножко другая проблема. Они все могут, у них все есть, а? Стоит, да? Я приведу вам одну притчу. Эта притча, она отразит реальность той картины, о чем мы сейчас говорим. Вы в школе учите химию, да? Учите. Знаете, что такое таблица Менделеева? Все знают, да? Представьте себе, что молодежь, вот все, кто вы здесь сидите, это каждый элемент в таблице Менделеева. Вот все мы такие разные и прекрасные. Бог нас не сотворил одинаковыми. Кто-то лучше, кто-то хуже, но есть в таблице Менделеева, есть золото, серебро, есть железо, есть магний, есть там кальций, цинк, ну, самые-самые разные элементы. И вот представьте себе, что молодежь – это большая таблица Менделеева. И вот брат натрий, ну, есть такой элемент, натрий. Брат натрий задумал жениться. Что бы вы ему посоветовали? Я хорошо помню, когда я учился в школе по химии, нам делали опыты. Что такое натрий? Что это за металл? Это металл, но он настолько активный, он настолько агрессивный, что он отличается от всех металлов. Обычный металл ржавеет, ему нужно полежать на дожде день, два, три, там, неделю, и тогда он начинает потихоньку ржаветь, вступать в реакцию с кислородом, с водой. А вот натрий, его постоянно держат в керосине. Для чего это делают? Чтобы он не вступал в контакт с кислородом, потому что есть пары воды в кислороде, в воздухе. И вот эта вот влажность, она начинает разъедать металл, и он начинает шипеть. То есть настолько активный. А если чуть-чуть вылил воды на натрий, знаете, что с ним происходит? А? Он прямо вспыхивает, загорается. Он сразу расщепляет воду на кислород и водород. Вот такой вот агрессивный, активный натрий. Вот такой вот металл. Есть такие, да, братья? Что с ним соприкасается, фу, сразу какая-то вспышка происходит. И вот грустный Натрий задумал жениться и думает, ну где же мне найти подходящую жену? С чем не соприкасается, там вспышка, там взрыв, там-то, ну как ему жить? А ведь Господь и для него в таблице Менделеева приготовил место и приготовил вторую половину, которая очень бы ему подходила и соответствовала. И вот брат Натрий по воле Божьей женился, нашел себе подругу жизни, а звали ее, как звали? Натрий-2, да нет. Натрий, он не имеет второй валентности. Нашел себе ядовитую хлорку. А хлорка, вы знаете, что такое, да? Если хлорка концентрирована, и глаза ест, попадает на руки, она тоже разъест. Ну что, если их соединить? Ядовитую хлорку, кого бы вы посоветовали? Ну есть такие, знаете, я видал таких сестер. Может, у вас здесь таких нет, я надеюсь, что здесь таких нет. Но я в жизни своей встретил. Чуть-чуть какую-то сестру зацепишь, посмотри на себя, что ты от меня хочешь, не цепляйся ко мне. И вот что не скажешь, она такая едкая-едкая. Но это характер такой. А вот полюбила Господа и мучается от своего характера, и хочет исправиться. И Господь предусмотрел для нее брата такого очень агрессивного, очень активного Натрия. И Господь благословил. Соединил Натрий с хлором, и что получилось? Натрий-хлор, что это за формула? Да, это обыкновенная пищевая поваренная соль, которую мы с вами каждый день кушаем. Со стороны посмотреть, мы для натрия судьбу бы с вами не предложили бы хорошую, потому что со стороны посмотришь, ну нет перспектив никаких. Но если даже неблагородный человек, казалось бы, с каким-то тяжелым прошлым, может быть, с какими-то вредными привычками, может быть, с какими-то особенностями характера, смотришь на него со стороны и думаешь, ну, не прилипнет к нему ничего доброе, и трудно ему построить хорошую семью. А вот юность посвятил Господу, и Господь соединил именно то, что нужно. И ту же хлорку, казалось бы, ну, и у нее будущего нет. Нет у нее перспективы на хорошую, счастливую семейную жизнь. А вот как-то Господь соединяет, и именно Бог заботиться о вот этом соответствии, чтобы друг к другу подошли. Господь знает, где подобрать этот характер, но при условии, если в молодежи серьезно позаботился о том, чтобы угодить Господу. И тогда уже будешь в семейной жизни сам наслаждаться жизнью угождения и угождать жене. Я случай расскажу из своей жизни, пользуясь случаем, что моей жены здесь нет, но и многие из сидящих здесь мою жену хорошо знают. Не просто знают, а хорошо знают. И они не дадут мне сказать лишнего. Но если я скажу что-то лишнее, вы меня сразу перебейте. Я часто уезжаю из дома. Часто. И когда я уезжаю, ну бывало, я уезжал и в 12 ночи, и в 2 часа ночи, и в 4, и в 6. Ну, по-разному. Бывало на самолете, на машине, на поезде, по-всякому уезжал. И всегда жена со мной утром или ночью вставала, пока я умоюсь, побреюсь, пока я соберусь, подготовлюсь к поездке, она мне приготовит вкусный завтрак, то есть или же ночью, чтобы перекусить, подготовиться, то передавайте себе. И вот она приготовит что-нибудь покушать. Я ей говорю, иди ложись спать, я сам покушаю. Нет, говорит, я хочу просто посидеть с тобой за столом. Вот мы сейчас полчасика пообщаемся с ней, а потом я уже еду. Это настроение прекрасное на всю поездку, когда так прощается жена с мужем. И вот я как-то на одной свадьбе, это было в начале этого года, свадьбу. Я вел свадьбу одного брата, хорошего брата с нашей молодежи, Вени Лунгу. Многие его знают. И вот я рассказал вот это, когда говорил о угождении мужу и жене. Я вот этот случай рассказал. И месяца два назад ко мне подходит жена и говорит, слушай, ты ошибку большую сделал. Сейчас я имела неприятные разговоры в церкви по твоему рассказу. Я говорю, а что я плохого сделал? Она говорит, сейчас ко мне подходят подружки мои и жалуются, что их мужья заставляют с ними утром вставать. Почему? Виталика жена может вставать, а вы не можете. Это она говорит, ты прекращай эти вещи рассказывать, потому что у меня портятся отношения с моими подружками. А у нас много семей, не одна, а много семей, которые утром муж встает, жена проснулась, говорит: знаешь, где холодильник? Там все есть. Я все приготовила. Чайник знаешь, как включать? Знаешь? Пойди себе нагрей, попей чай, иди на работу. Что, сам не можешь сделать? Конечно, может. Ну вот, потелепался муж. Я не говорю о том, что жена это должна делать. Я пытался всегда ее останавливать. Она говорит: а мне приятно. Мне приятно это сделать для тебя. И, конечно, я не злоупотребляю ее расположением, ее угождением, но стараюсь со своей стороны в долгу не оставаться. И всякий раз, наслаждаясь семейной жизнью, я вспоминаю юность. А юность у моей жены прошла красиво. И я старался свою юность тоже посвятить Господу. Поэтому я сегодня открыто могу сказать и засвидетельствовать о том, что я получаю удовольствие от семейной жизни. И я еще не привык. Часто, очень часто, просыпаясь утром, вообще написано, что нормальный муж, так написано, хвалит жену. Утром встает, написано, и хвалит ее. И часто я ей говорю, вообще моя жена, она до меня 5 отказала. Это то, что я знаю только. И вот, когда мы утром просыпаемся, я ей говорю: спасибо тебе за то, что когда я тебе сделал предложение, ты мне не отказала. Она мне говорит: спасибо, что ты мне сделал предложение, меня взял. Лучшего общения или лучшего утра трудно придумать. Мне настолько приятно осознавать, что у меня жена, которая любит угождать. И, друзья, я скажу, что я не вижу здесь ничего сверхъестественного, а вижу только обычную жизнь, которую благословил Господь. Счастье не спрячешь, и несчастье тоже не спрячешь. Я думаю, что я лишнего не сказал. Хочу пожелать каждому из вас счастливую, добрую семью. А для того, чтобы она была таковой, не попадите в разряд или в количество большинства, которые семейной жизнью будут наслаждаться какие-то считанные месяцы. Пока пройдет период, вот этот период влюбленности, а потом перейдет жизнь в серые будни, когда каждый в своей эгоистичности будет добиваться своих целей, и жизнь превратится в серое существование, о чем вы сказали, правильно сказали, что большинство живут именно так. И люди привыкли, и многие ко мне подходили, и бабушки, и дедушки, и говорят: Виталик, нет на земле любви. И просто нет. Привыкли, поженились. Вот так вот растим общих детей, и таких большинство. И, друзья, у каждого из нас есть риск попасть в это большинство. А ведь осознайте, вот если у вас здесь 50 человек сидит, если статистика говорит, что большинство, мне страшно подумать, что 30 из вас будут таковыми. Я бы не хотел, чтобы ни один таким был. Для этого я не знаю вас в молодежи, никого, кто как проводит время в молодежи. Планируют ли братья свое время так, чтобы изучать Слово Божие и проповедовать в молодежи, в церкви? Сестры, заботятся ли о том, чтобы рассказывать стихи, посещать больных, чтобы молиться в церкви? Насколько мы стараемся угождать в жизни Богу, вот настолько оно все потом нам возвратится. Друзья, если мы научимся в юности, в молодежи ущемлять свой характер, если мы научимся себя совершенствовать, то этот процесс, он не остановится. Господь нам прибавит такую же вторую половину, и брак по-настоящему будет счастлив. Ведь нам с вами мешает счастью наши недостатки. А чем их будет меньше, тем будет брак счастливее. Давайте мы сейчас несколько записок прочитаем, а потом мы перейдем еще к одному разделу. 2 записки у меня. Если юность прошла в грязных грехах, тот человек может ли рассчитывать на счастливую семейную жизнь? Миша меня знает хорошо, другие, наверное, похуже. Здесь есть мальчики и девочки перебековские, но мы с вами вот с такими только знакомы были. Я видел их маленьких. Я говорю, что я вас видел таких маленьких, вы не помните мою юность. Но я скажу, что я был бандитом настоящим. Стоял на учете вначале в детской комнате, в комнате милиции. Потом, когда стал постарше, уже пришлось посерьезнее иметь дело с милицией. Но остановился вовремя. В 18 лет я уже принял крещение, но до 18 лет я очень много нагрешил. Но от того, что у меня было время в молодежи научиться угождать Господу, у меня было время. И вот с 18 лет я принял крещение. 18 лет ушел в ряды советской армии, уже членом церкви. Я уже начал проповедовать там, и начал учиться угождать Богу. И вот это время мне Господь подарил до 24 лет, где я немножко научился угождать Богу. И Господь все прошлое покрыл и подарил мне большое счастье. Только потому, что я так считаю. Нет здесь никакой моей заслуги. Но Слово Божие, оно истинное, и оно непогрешимое. Если написано, что тот, кто угождал в юности Господу, потом в семейной жизни он этот опыт перенесет в семью и будет также пользоваться этим же угождением. И вот, вот это вот я испытал на личном опыте. И немало знаю тех людей. Есть у меня близкий друг Вася Перебяковский, с которым мы в молодежи. Это он, наверное, бывал здесь, да? Вот он научил меня курить. Если так уже говорить. Вот, да. Приехал он ко мне, говорит, чем мы пешком ходим, давай украдем велосипед. Я говорю, нет, как я привезу велосипед, меня спросят, что это такое, как. Став, ты, говорит, к магазину подошел, укатил велосипед, покатались мы на этом велике. То есть, вот такая у нас юность прошла. Но до армии и я, и он, мы приняли крещение. И я не вижу изъян в его семье. Мы часто встречаемся, очень часто, с семьями. Мы дружим. Это мой близкий друг. У него юность тоже прошла не малина, не красивая. Юность до крещения. Но в 18, он в 17 лет.